Здравствуйте, мы с вами читаем Труды Бааля Сулама, раздел письма, 759-я страница, письмо 55-е, второй столбец. Смотри, что происходит. Можно задавать вопросы и взять материалы на сайте КАП-ТВ. Самые интересные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Труды Бааля Сулама, 759-я страница, письмо 55, второй столбец, со слов «Смотри, что происходит». Боуре. Смотри, что происходит. Торговец, хозяин лавки, который действительно получает свою оплату в настоящем, то есть за каждое мгновение усилий и страданий при обслуживании покупателей, он на самом деле совершенно не ощущает своих трудов. И совсем наоборот, он радуется и веселится во время оплаты, и усилия, связанные с оплатой, уничтожаются у него в корне. И он не похож на работника, который получает свою зарплату вечером и печалится и страдает во время работы. И это то, что я сказал, что все понятие мучений и страданий, существующие в реальности, происходит только лишь из-за отдаления времени оплаты от времени работы. И если ты рассмотришь внимательнее, то определишь, что чем больше расстояние во времени между ними, тем больше страданий от работы. И это подобно двум каплям воды, которые совершенно равны друг другу. И из сказанного понятно определение двух названий — праведник и грешник. Ибо человек не просто так праздно шатается в этом мире, а обязательно в каждое мгновение есть у него какое-нибудь ощущение, связанное с его пребыванием в мире, или со стороны благословения, или, не приведи Бог, со стороны проклятия. То есть благословение, которым нам заповедано благословлять Творца, происходит само собой. Это подобно богачу, который дает приличный подарок бедняку, и он наверняка знает, что бедняк благословляет его за это, и он не должен прислушиваться к тому, что тот ему скажет об этом. И верно обратное. Если человек бьет и ругает ближнего, он знает наверняка, что ближний проклинает его, и не должен задумываться над этим. И совершенно так же, если человек наслаждается от пребывания в мире Творца, он в это время благословляет своего Создателя, который создал его, чтобы насладить, и практически не должен ничего произносить, как мы уже сказали, а наоборот. Если человек ощущает какое-либо страдание во время пребывания в мире Творца, в это же самое время он делает обратное, может статься. И несмотря на то, что он не произносит ничего предосудительного, в любом случае ощущение является властвующим в нем, и отсюда название «грешник», поскольку в то время, когда он чувствует какое-либо страдание, он обязательно обвиняет, потому что обида выражается в самом ощущении и не обязана раскрываться всем. И даже если он произносит устами какое-нибудь благословение, это похоже на лицемерие, подобно хозяину, который бьет своего слугу, а слуга говорит ему: «Я получаю большое наслаждение от побоев, и я радуюсь и веселюсь всем сердцем». Об этом сказано: «Говорящий ложь не утвердится». И из этих слов пойми также определение названия «праведник», что имеется в виду человек, пребывающий в мире Творца, и вместе с тем все время получающий хорошие и приятные ощущения, и он постоянно пребывает в наслаждении. И поэтому получается, что он всегда благословляет Творца, который создал его, чтобы явить ему такой добрый и радостный мир. И сам он, конечно же, не должен произносить эти слова обязательно языком своим, ибо сами ощущения и есть те благословения, которым он все время благословляет Творца, как уже объяснялось в нашем примере. И поэтому он называется праведником, То есть он оправдывает творение и ощущает, каково оно на самом деле, как сказано. И увидел Творец все, что он создал, и вот, хорошо очень. И об этом сказано, праведник верой своей жить будет. Это демонстрирует нам силу праведника. Потому что, на первый взгляд, это непонятно простому человеку. Как возможно такое, чтобы нашелся человек в этом мире, который был свободен от мучений, страданий? Еще более удивительно, чтобы все время находился в постоянном наслаждении, что, казалось бы, вообще не согласуется с реальностью. Однако пойми из сказанного, что все понятие усилий и страданий, которые есть в реальности, существуют лишь в плане отдаления оплаты от работы. И именно поэтому, несмотря на то, что оплата способна погасить страдания и уничтожить их в своей основе, так или иначе, они не действуют на него во время работы, и у него всегда есть время ощутить их в продолжительном времени. Это как в примере с лавочником, когда страдания трудов уничтожаются полностью, и он смотрит на их место, и нет их совершенно во время оплаты и обслуживания покупателей. И это по той причине, что вознаграждение и усилия приходят вместе, и нет между ними перерыва во времени, что могло бы раскрыться как страдания трудов. И пойми это как следует. И из этого пойми в простом смысле слова Зора, что в том месте, где есть труды, там находится Ситра-Ахра, потому что она находится в недостатке, и все дела Ситра-Ахра в недостатке. И это означает, что тот, кто удостоился полной веры, будущее для него совершенно как настоящее. Потому что в ином случае она бы не называлась полной верой. Это как в примере. И если верный человек обещает мне что-то, я уже словно получил эту вещь в свои руки. И если мне не достает ощущений, некая мера веры в него, то есть чувствую, что мне было бы приятнее, если бы я на самом деле получил это в свои руки, это значит, что мне не хватает этой веры в него. И пойми это. И отсюда понятно само собой, что праведный человек, который удостоился полной веры, в мере, о которой сказали мудрецы, надежен хозяин работы твоей в том, что оплатит тебе вознаграждение за труд твой, обязательно чувствует в каждой малости страдания трудов вознаграждение, которое он получает от Творца, хотя еще не получил его в настоящем. Но для этого светит ему вера его в совершенстве так, что сам акт оплаты не сможет добавить хотя бы самую малую частицу наслаждения. Потому что если бы оплата была хоть нам немного важнее обещания, пусть даже в самой малости, это означает, что он не дошел до конца веры. И в таком случае он не называется праведник. Но он обязательно должен дойти до конца веры, когда обещание будет ему оплатой. И тогда нет у него никакой разницы между будущим и настоящим. И тогда он подобен лавочнику, у которого не может раскрыться место страданий в то время, когда он обслуживает покупателей, потому что труды и оплата приходят как одно целое. И это то, что написано: «Праведник верой своей жив будет». И отсюда нам станут понятны слова Зоара, что в месте, где есть труды, там находится Ситра-Ахра, а святость пребывает только лишь в совершенстве, и так далее. Ведь это ясный признак того, что если он удостоился слиться со святостью, то обязательно удостоился и полной веры. И в таком случае ощущение трудов и усилий исчезают у него. Обязательно Ситра-Ахра пребывает на нем, ибо вера его не в совершенстве. И поэтому он в таком случае получает ощущение страданий, и тогда называется грешником, как это выше подробно рассмотрено. И это то, что написано, что грешники при жизни своей называются мертвыми, потому что грешник, то, что сказано, скуден днями и пресыщен скорбью, а праведник верой своей жив будет и пойми. И отсюда пойми проблему философов с нашей святой Торой относительно заповеди любви к Творцу, потому что, согласно законам природы, заповедь и принуждение не присутствуют в любви. Это вещь, которая происходит сама собой, как они проявили в глупости своей. И сказанного пойми, в чем вопрос? Ибо была дана Тора лишь сынам Израиля, которые удостоились до этого полной веры, как сказано, и поверили они в Творца и в Моше, раба его. И также предварили «сделаем, услышим», как известно. И таким образом постигли все 613 заповедей, чтобы служить с помощью них, предваряя полной верой, которая является вратами в покое. И будет ли на самом деле мера сказанного «возлюби Творца своего» действительно зависит от человека? То есть он должен прилагать усилия, чтобы прийти к постоянной ступени такой, когда он будет всегда получать святость, святое благо и то, что называется проливные дожди, и всю приятность в постоянном наслаждении. И тогда любовь гарантирована ему сама собой, согласно тому, как она заложена в законах природы. Таким образом, что мера любви и ее заповеди — это вопрос нашей готовности получить от него постоянное наслаждение, одну усладу за другой, как это происходит в святости, когда поднимают в ней. Это, конечно же, в наших руках, то есть исправление веры, как сказано. И если это верно, свет его любви приходит сам собой, потому что ощущение получения наслаждения и есть само выражение любви, благословение любви к дающему, подобно свече и света ее. Это просто.
Изъян, который приходит к нам, который мы должны восполнить, делится на множество действий, частей, уровней. Мы исправляем его потихоньку, постепенно, что дает нам понятие времени. И, как он говорит, сегодня мы работаем, а на завтра получаем плату. Если человек так себя чувствует, то в этом и состоит изъян. А исправление состоит в том, что он должен представить себе, что находится уже сейчас в исправленном состоянии. И в исправленном состоянии нет нехватки ни в чем. Кроме, как мы учим, облачения света, нашего намерения, нашего отношения, свойства отдачи. И если он приобретает его, то раскрывает, что только по отношению к нему было скрытие, и он все время был погружен в высший свет, только не мог определить это, почувствовать это, поскольку не хватало ему ощущение ценности свойства отдачи. Он ее ценил на нулевом уровне, или даже меньше, чем ноль, и поэтому не чувствовал ее. Не чувствовал его, или даже вместо него чувствовал свойство получения. Поэтому вся наша работа. Мы вчера об этом говорили, ну и, разумеется, много раз до того, что сама работа должна давать нам ощущение платы. И каждый момент усилия, который раскрывается, это возможность продолжать притягивать свет, возвращающий к источнику, и еще больше приобретать свойства отдачи. И благодарить за раскрывающееся зло, поскольку это место исправления. Вследствие недостатка отдачи с нашей стороны. Но спрашивайте, я не знаю, мы столько раз говорили об этом. Далер.
Если само усилие награда, то как мы приходим к цели? Так ведь можно застрять по пути. Есть ведь цель.
Цель — прийти к состоянию, в котором работа является платой.
Это не цель. Цель — слияние, конец исправления.
В этом ты приходишь к слиянию.
Это то же самое.
Я скажу тебе, может быть, представь себе это так. Ты все время находишься в исправленном состоянии, со стороны Творца, с твоей стороны. Когда ты начинаешь толковать это состояние, чувствовать его, понимать, здесь находится изъян. Со стороны Творца приходит только самое лучшее. Он обязан был установить так свою отдачу по отношению к тебе, чтобы эта отдача, хотя она и выглядит как зло, но чтобы она выглядела как меньшее зло, поскольку ты противоположен ему. И поскольку ты противоположен, он не в состоянии привести себя в действие так, каким он является в виде бесконечности. Потому что ты тогда вместо бесконечности будешь видеть минус бесконечности, и ты ничего не будешь в состоянии сделать. Поэтому он уменьшает себя, доводит себя до нулевого уровня практически, кроме какой-то маленькой оживляющей искорки. И светит тебе маленьким светом. И этот свет ты начинаешь распознавать как огромный мир, полный зла, с помощью учебы, с помощью воздействия товарищей, учителя, с помощью того, как ты себя убеждаешь, и света тебе светят в соответствии с твоим усилием, хотя ты не знаешь, что ты делаешь. Происходят изменения, и тогда ты начинаешь продвигаться к состоянию, когда ты немножечко слышишь, что да, действительно, состояние хорошее, только я в моих свойствах чувствую его плохим. Как изменить себя? И тогда ты начинаешь работать в группе, в учебе, в распространении, во всех этих делах. Если ты работаешь правильно, производишь усилия, стараешься видеть себя в состоянии отдающем, в состоянии любви, через товарищей, учителя, учебу, как сказано, Торы, Израиль, Творец, единое целое. Так это работает, оно действует. Разумеется, не сразу. Но это работает. Берет какое-то время, и так ты раскрываешь, что действительно все — это отдача, это любовь. Все — это правильное отношение к тебе. Что, наконец-то, ты почувствовал, понял, распознал все верно. Так ты выходишь на первую ступень. Что ты согласен с Творцом. Что ты видишь, что все усилия, которые ты прилагал, оно для исправления твоих келим. Это не потому, что ты должен был кому-то за что-то платить. Исправление твоих келим. После того, как ты исправил свой орган ощущения, После этого ты начинаешь все воспринимать в своей полноте.
Более практически со стороны нашей работы. Есть яма, в которой мы можем свалиться, где мы чувствуем, что... То есть мы чувствуем, что мы проделаем работу, есть у нас большое счастье, что мы делаем работу. Это нас вроде бы удовлетворяет, вместо того, чтобы смотреть вперед на что-то гораздо большее, куда мы должны прийти. И много раз вы говорите, вот мы все пришли сюда, мы здесь сидим, изучаем, и это просто великие вещи. И мне хорошо в этом. Это для меня награда. Но ведь есть вещи гораздо более высокие, чем это.
Нет. Плата не в том, что я сижу и учусь. Это в конечном счете всего-навсего средство. Что это за плата? Нет. Раскрыть, что внутри этой ситуации у меня есть состояние такое, что я чувствую в своем состоянии, не меняя ничего, кроме своего внутреннего отношения, я начинаю чувствовать в нем бесконечность. Совершенство. Если я так себя не чувствую, то я проклинаю Творца. Вместо того, чтобы благодарить Его и благословлять. И так это в любом состоянии. Каким бы плохим оно ни было. Ничего не меняется в действительности, кроме нашего отношения, которое называется исправлением килим.
Джон из Чикаго спрашивает нас, как мы можем изменить наше отрицательное отношение к реальности, когда мы находимся в отрицательном ощущении.
Нам намеренно дано отрицательное ощущение. Все измерено в соответствии с отношением килим и светов. Творец отмеривает это по отношению к каждому творению. Это в как бы разбитой системе, как бы разбитой, для того, чтобы мы приложили усилия, исправили себя и привели себя к состоянию отдачи и почувствовали это состояние верным. Это намеренно нам дано. Иначе мы бы никогда не чувствовали состояние, в котором мы находимся. Невозможно нам дать такое ощущение. Кли ощущения — это кли оценки. Я чувствую только то, что я ценю. Или в плохом направлении, или в хорошем. Все, что я вижу, это значит, что я это ценю. Боюсь его, люблю его, хочу приблизиться, хочу отдалиться. Но что-то, что меня волнует, это я чувствую. Свойство отдачи меня совершенно не волнует. Поэтому в нашем мире нет такого. Нет. Мы все находимся только в свойстве получения. В то время как, если мы в соответствии с программой природы должны прийти к свойству отдачи, нам дан способ выполнить это. Как привести себя к свойству получения, то есть к испорченному свойству отдачи, противоположному ему. Это называется разбиением. Было хорошее свойство, оно работало правильно, теперь оно испортилось. Нам необходимо учить, как от неисправности мы переходим к исправленному состоянию. И из этого мы учим саму программу. Не только как находиться внутри нее, как, скажем, ангелы, а когда я сам исправляю эту программу, я вижу, насколько она плохая сейчас в моем состоянии, и насколько она может выглядеть хорошей. В этом я раскрываю суть этой программы, хозяин этой программы. Я осознаю его замысел по отношению к творению, то, что называется замыслом творения. Я просто нахожусь в этом. Я приобретаю его, его природу. Он облачается в меня. Он начинает управлять всеми моими костями, мышцами, всем моим разумом. И вместе с тем я чувствую, что это он облачается. Не то, что я не знаю, кто вдруг мной управляет, как вначале. Нас приводит в действие эго, но мы не распознаем, что это эго. Потом мы начинаем видеть, в каком внутреннем раздвоении я нахожусь, когда я чувствую, что эго мной управляет. То есть есть я и есть эго, есть разница между ними. А затем я хочу, чтобы вместо моего эго было у меня свойство отдачи, чтобы оно сопровождало меня, чтобы оно приводило меня в действие. И тогда в свойстве отдачи я вижу больше, я вижу высший корень, который все сделал. И эго, и хорошую силу. И так я прихожу к слиянию. Да.
Тимур из Стамбула спрашивает, может ли усилие исправить неправильное намерение?
Только усилие это делает. Только усилие очень взвешенное, выверенное, как можно более выверенное. Усилие в расчете, не в физическом усилии, а в силе сосредоточения, концентрации. И самая главная вещь — это усердие. Что бы ни случилось, я не выхожу из игры. Приходят ко мне различные мысли, какие-то доказательства, что стоит взять какой-то отдых, отпуск какой-то, навести порядок в бизнесе, заработать, что-то заработать. Все что угодно, только не уходи. Это может забирать у человека, такие состояния могут забирать у человека несколько месяцев или лет, а могут и несколько мгновений. Если человек действительно стоит на своем, упрямится, упорен, говорит, что он не сдвинется с цели, он гибок внутри, он все время ищет пути, как прийти к этому, но он замкнут на эту цель, он все время удерживает себя, он не полагается на Творца, что тот дал ему пробуждение, и все, теперь он будет продолжать. Он усиливает себя. Он берет на себя обязательства с помощью распространения, с помощью связи в группе. Когда он берет на себя как можно больше, как можно большую нагрузку, дежурство. И тогда он более уверен, что продвигается. Да.
Олег из Минска спрашивает, что означает прийти к окончанию, к концу веры.
Прийти к окончанию веры — это, собственно, прийти к исправлению, к концу исправления. В мере отдачи я осознаю Творца, я чувствую, что я понимаю Его, и сам начинаю скрывать Его. Я начинаю раскрывать что сила слияния с моей стороны, ощущение ценности его, это насколько я его скрываю. Мы сейчас этого не знаем. Как раскрытие относится к свойству получения, так и скрытие относится к свойству отдачи. Так мы понимаем из того, что по своей природе мы являемся келим получения. У меня не хватает сейчас слов для объяснения. Может быть, это займет какое-то время. Мы продвинемся. Это следует из того, что вторая стадия приходит после скрытия первой стадии, в четырех стадиях прямого света. Она скрывает первую стадию, не хочет первую стадию, отказывается от нее. И именно потому она подобна Творцу. Поэтому, если мы хотим уподобиться Творцу, нам необходимо отказаться от получения, отказаться от него. И тогда мы приходим к отдаче. И только для того, чтобы реализовать отдачу, мы снова притягиваем к себе келим. Но не потому, что мы хотим этого. А сама реализация требует от нас, обязывает нас.
Амнон из Бершева спрашивает, что имеется в виду как под проклятием или благословением в духовном?
Проклятие или благословение — это со стороны Творца. Можно говорить со стороны Творца, а можно со стороны творения. Но и то, и другое имеется в виду по отношению к постижению творения. Мы говорим только о материи и о форме, облаченной в материю. Поэтому благословение, я могу сказать обычно это, в том, что я благословляю Творца. Написано, необходимо благословлять за плохое, как за хорошее, и даже больше, потому что плохое дает тебе возможность прийти к новым исправлениям, новым отношениям, более близким, более высоким. И благословление — это то, что человек удостаивается находиться в свойстве отдачи без всякого доказательства со стороны своих келим, то есть в чистой отдаче.
Вы рекомендовали нам взять обязанности. Яков из Германии спрашивает, какие обязанности вы предложили бы взять товарищам, порекомендовали перед конгрессом в Европе?
Нам необходимо понять, что мы действуем на этом первом уровне в соответствии с временем, местом и движением. Это материальные рамки, и тут нечего делать. Мы очень-очень подвержены влиянию этого. Когда мы выйдем на духовный уровень, нам будет намного легче. Мы не будем нуждаться так настолько слушать друг друга. Мы будем в иной действительности. Мы присоединим к материальной действительности еще и духовную. Я сейчас не вижу пока что никакого средства преодолеть это пространство, время и движение. Это только на этом уровне. На первом духовном уровне первый духовный уровень нас очень сильно сближает друг с другом. Но для того, чтобы прорваться в духовное, нам необходимо работать на этой текущей ступени И поэтому наша работа состоит в том, чтобы мы объединились, как будто бы нет места пространства движения. И ради этого мы проводим семинары, конгрессы, различные такие мероприятия, на которых мы все больше и больше сближаемся и объединяемся физически. У нас нет выхода, это физическое сближение действует в этом мире. И первая ступень не просто так ощущается в нас. Без контакта с разбитыми келим, какими мы чувствуем себя, находящимися в контакте, человек с ближним своим, без этого мы не сможем продвигаться. Как в материальном совокуплении, должны быть мужчина и женщина вместе, и еще сильнее, один входит друг в другого. Это материальная, конечно, картина, но изучи из нее, что к чему относится, от того, что они настолько сильно объединились. Так нам необходимо прийти на конгресс и в объятии между нами физическом или не физическом, но в ощущении физическом, что мы вместе, необходимо это реализовать. В том, что мы вместе сидим, едим, пляшем, поем, проводим обсуждения, по крайней мере, 2-3 дня, хотя бы раз в несколько... в какой-то период. Это дает впечатление, это дает нам возможность почувствовать друг друга. Если мы все не будем видеть друг друга, то мы не используем то средство, которое дано нам. Мы не можем без этого. Каббалисты вообще все время были вместе. Бааль Сулам привез в Израиль станки для обработки кожи, хотел открыть маленький заводик в Иерусалиме, чтобы его ученики работали на этих машинах, вместе зарабатывали и вместе учились. Ты знаешь, что это за работа, обработка кожи? Это самая ужасная работа. Называется кожевенное предприятие. Это ужасная вонь. Это ужас. Человек потом, ты не можешь к нему подойти, настолько он воняет. Но он решил, мы будем работать над этим, чтобы остальные отдалились от нас. Это такое производство, которое должно быть где-то там в отдалении, не рядом с чем-то. И мы будем работать. Вот судья из Варшавы думал о таких вещах. Тогда у него была такая мечта, что они будут такой вот группкой и будут зарабатывать этим. То есть без объединения я не представляю себе ученика, у которого есть возможность приехать в место встречи со мной, и он не приходит. Понятно? Ну, скажем, пусть он пешком идет в течение месяца от того места, где он живет, но то место, которое мы определили как место нашей встречи. Пусть он идет обычным образом. Месяц. Хорошо, Нив?
Да.
Но действительно, что происходит? Сколько раз на пути из Рехобота в Небрак, когда я ехал, в моей машине все время что-то ломалось, там в карбюратор вода попадала, потом это раскрыли. Я останавливался в Нессионе, в Ришане по пути. Я бросал машину и искал трэмп, как ехать дальше. И так было несколько раз. До Бар-Илана, от Бар-Илана шел пешком и так далее. Да? Это тоже усилие. Но без объединения телесного, когда мы находимся вместе, сидим за одним столом, в едином месте, проводим семинар, вместе пляшем, поем, иначе это невозможно, чтобы человек продвигался. Да. Смотрите, что происходит у хасидов. Сколько они ехали к своему ребе, какие расстояния, какие условия. Пешком, на конях, на повозках, неделями они были в пути. Мы изучаем об однодневном ученике.
Скотт из Англии спрашивает, это является оплатой или работой?
Конгресс. Конгресс — это место концентрации всего. Текущего, будущего и прошлого. Понятно? Там уши.
Как можно развить тему, что работа равна награде? Какой первый шаг? Как это почувствовать?
Это зависит от оценки. Зависит от оценки. Я вижу, что есть много женщин в основном, которые приходят сюда и проделывают всю работу здесь, убирают, помогают, обслуживают трапезы, чего только не делают. И говорят спасибо. Большое спасибо. Почему? Каждое утро, когда я иду погулять, приходит ко мне одна женщина и убирает мне комнату. Приходит другая женщина, приносит мне чашку кофе в 10 утра. И так далее. Без всякой платы. Чашка кофе стоит в кафетерии 10 шекелей. Уборка стоит наверняка 20 шекелей. Дай ей 20 шекелей за то, что она убирает комнату. Она возьмет это? Ты просто обидишь ее? Потому что она чувствует, что в этом плата. Если ты даешь ей 10 шекелей, ты крадешь ее плату. Ее плата намного выше. Сколько? Ну, скажем, дай 2000 шекелей, она возьмет или нет? Или миллион. Так ты проверяешь, чего стоит твоя вера, твое ощущение величия. Но, разумеется, работает она из духовной платы, потому что, разумеется, нам нужна плата. Отдача — это плата? Да.
Это очень интересно, потому что возможности для работы отдавать есть бесконечные. Если бы я на самом деле на работе чувствовал такую награду...
Это зависит от развития.
Как взять это человеку как ценность, чтобы развивать это?
С помощью оценка отдачи зависит от того, зависит от общества, насколько общество говорит об этом, ценит это.
Но пока что в этой формуле чего-то не достает, как мне кажется.
Ни в чем нет нехватки. Только сделайте пропаганду.
Работа равняется награде. Здесь не хватает каких-то данных в этой формуле.
Нет?
Что, нет недостатка ни в чем?
Необходимо поговорить об этом. Это вопрос рекламы. Если есть поддержка общества. Если нет поддержки, это тяжелее. Может быть, я и хочу без поддержки, я хочу, чтобы мне было тяжело. Не то чтобы я искал тяжесть, но я хочу работать в вскрытии. Вскрытие от самого себя, что я проделываю это действие, дающее действие. Вскрытие по отношению к кому я провожу отдающее действие. Я скрываю все от себя настолько, что я это делаю через кого-то. Пусть он раскроется, как производящий это действие, не я. И так далее. Скажем, я кому-то плачу деньги, чтобы он пошел и убрал комнату. Или более того, ну, неважно, есть еще. Перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части нашего урока.